«Само собой. В каждом магазине наш человек стоит. Смотрит, чтоб спиртное не отпускалось. Ровно с 22:00 стоит, как полагается. Ко дворам дяди Пети, Егорыча, Симонихи и Анзорика, ну, там, где самогоном торгуют, тоже люди представлены. Сейчас половина второго, да? Так вот, дядю Петю с 10 до часу уже трижды штурмом брали, а Анзорика 2 раза».
«Ну, народ!» — со смехом протянул Двуха.
«В общем, справляемся», — подытожил Мансур. «Пока ничего серьезного. Только замначальника местного ГИБДД на машине, пьяный, в ограду нашего ателье въехал. Как нас увидеть, бежать пытался. Задержали. Нетрудно было, он на четвереньках бежал».
«Там камеры видеонаблюдения стоят», — припомнил Двуха. «Не отвертится теперь». Он насторожился и шагнул к окну. «Еще подъехал кто-то. На 3 машинах». Через минуту со словами «Вы не поверите, кого я вам привез!» в комнату влетел ликующий Сомик. Следом за Женей ловко втиснулся спиной вперед мужичок, непрестанно и сочно щелкающий громоздким фотоаппаратом. А за мужичком с достоинством вплыл, озаряемый частыми вспышками, собственной персоной легендарный рок-музыкант Александр Гуревич, коего без труда можно было опознать по седой, кольцами закрученной бородке, по знаменитой курчавой шевелюре, напоминающей воронье гнездо, и невесть как держащийся на пегом этом гнезде не менее знаменитой шляпе с акульими зубами на тулье. Зубы, как всенародно известно, легенда, слывшая еще и признанным авторитетом в сфере подводной охоты, добывала самостоятельно. Секунды позже в помещение ввалилась голдящая ватага косматых, вычурно разодетых старцев. Это были, видимо, музыканты «Войны миров» в окружении особо приближенных поклонников. В общем, в офисе стало так тесно и шумно, что Мансур, чтобы никого ненароком не раздавить, предпочел, наскоро попрощавшись, ретироваться.
«Вот это да!» — ахнул Двуха. «Сам Гуревич! Слышь, дружище!» — он тут же ухватил за воротник фотографа. «Ну-ка, щелкни меня с ним!»
Впрочем, оказавшись в непосредственной близости от легенды, Игорь опомнился и неумело засмущался.
«Позволите, Александр Максимович?»
Александр Максимович величаво позволил. После чего, пока Двуха бестолково гомонил, требуя у фотографа немедленно скинуть ему получившуюся фотографию на телефон, отыскал глазами поднявшегося из-за стола Тригрея.
«Вот вы какой, Олег Морисович. Я вас сразу узнал».
«Р» у легенды рок-музыки выходила удлиненно рыхлым, на французский манер.
«Будь достоин», — поклонившись, произнес Олег.
Гуревич на мгновение опешил.
«Кто? Я? Хорошо, буду».
Но сразу же взял себя в руки, протянул Олегу сложенную лодочкой ладонь и, не удовлетворившись рукопожатием, крепко обнял.
«Невыразимо рад познакомиться. Я, Олег Морисович, искренне счастлив, что в России остались еще люди, стремящиеся жить не по лжи, но по совести. Такие, как мы с вами». Гуревич, не отпуская Тригрея, все обнимая его за плечи, развернулся к почтительно притихшей аудитории.
«Жить не по лжи, но по совести!» — громко и раздельно заговорил он. «Возможно ли это в нашей несчастной стране? В стране, где малая часть населения — мерзавцы, прогрызшиеся к кормушке, жирует с откатов, а ограбляемое большинство — дураки и трусы, молчит, потому что боится потерять то немногое, что имеет. В нашей стране, оболваненной лживой пропагандистской прессой, где...»
Гуревичу передали гитару, и речь его, явно заранее сочиненная и старательно заученная, органично перетекла в песню. Тригрей отошел в сторонку и был тут же перехвачен неким молодым человеком в скромной серой рубашке и серых же брюках, незаметно проникшим в помещение офиса вслед за шумной ватагой.
«Олег Морисович», — сверкнув очками, шепнул молодой человек, — «можно вас на минутку?»
«Извольте», — ответил Олег.
«Вот сюда, на диванчик, здесь попросторнее».
«Задушен сатрапом и палачом!» — раскатисто грассировал Гуревич под гитарное бряканье. «Многострадальный русский народ!»
Косматая ватага умильно внимала, не мешкая, впрочем, расставлять на столе фигурные бутылки с дорогим алкоголем, с треском распаковывать упаковки мясных и сырных деликатесов. Усевшись рядом с Тригреем, молодой человек интимно похлопал его по колену. «Вы, Олег Морисович, человек занятой, поэтому не буду излишне отвлекать. Позволю себе сразу перейти к сути нашего предложения. Предложение, от которого трудно отказаться».
«Чьего предложение?» — уточнил Олег.
Молодой человек хихикнул. «Простите, забыл представиться. Рудольф, вот моя контактная информация». Он сноровисто всунул в нагрудный карман рубашки Тригрею пару визитных карточек, одну из которых Олег тут же вытащил, повернул к себе лицевой стороной. На карточке, кроме вышеозвученного имени, нескольких телефонных номеров и адреса электронной почты, ничего не было.
«Любопытно», — оценил Олег. «Ни отчества, ни фамилии, ни организации, которую вы представляете. Довольно скудно».
Молодой человек Рудольф длинновато посмеялся, видимо, собираясь с мыслями, что сказать. «Традиции революционной конспирации», — ответил он наконец. «Шучу, конечно. Но в каждой шутке, как говорится, ведь наша с вами деятельность, Олег Морисович, мягко говоря, не одобряется властями. Сами знаете, в полицейском государстве живем».
«Ничего не понимаю», — мягко прервал его Тригрей. «Что за деятельность? И почему она наша с вами?»
Рудольф подмигнул ему. «Ну что за деятельность может быть у оппозиционеров? Боремся с многочисленными пороками нынешней власти. Если бы не мы, неравнодушные граждане своей страны, эти гады совсем бы взорвались, окончательно обнаглели бы в своей безнаказанности. Как вы, Олег Морисович, местным властям нос-то утерли?» Вдруг выпалил он и причмокнул языком, будто только что проглотил ложку горячего и вкусного супа. Красота!
В стране халуев лишь голодный, холодный прав. Распевно тянул тем временем Александр Гуревич. Лишь холодный, голодный мне брат.
«На черный хлеб и крумаш!» — шипели между собой, суетясь вокруг стола с закусками престарелые поклонники рок-легенды. «Куда ты белый схватил? Александр Максимович не признает икру на белом. И половинку оливки сверху. Ага, правильно. И веточку укропа. Александр Максимович так любит. Где у нас укроп? Александр Максимович обожает укроп. Почему укроп не взяли? Вы что, с ума все посходили?» «Давайте на чистоту, Олег Морисович». Участливо поблескивая очками, наклонился ближе к Тригрею Рудольф. «Вы на что надеялись, когда на открытую конфронтацию с властью решились? Ведь проблема-то яйца выеденного не стоит. Ну, подумаешь, прямая дорога между городами. Да не такие уж значительные убытки ваша компания терпит, когда транспорт в круговую гоняет. Следовательно, дело тут в другом. Внимание на себя хотели обратить».
«Отнюдь», — сказал Олег, а Рудольф, хохотнув, снова хлопнул его по колену.
«Ну-ну-ну, мы же вроде договорились. На чистоту. Разве нет?» «Все правильно. Реклама — двигатель торговли. Вы сделали ставку, Олег Морисович, и ставка сыграла».
Рудольф полностью развернулся к Олегу, чуть подпрыгнул на диванчике и развел руки словно для объятий.
«И вот мы здесь».
«Очень приятно», — отозвался Тригрей. Теперь он смотрел на собеседника внимательно и с большим интересом. «Я слушаю вас».
«Ну-с, начнем». Явно обрадованный такой реакцией молодой человек Рудольф потер ладошки. «Значит так, Олег Морисович, житья вам власти после вашего демарша не дадут. Год-два, и ваши предприятия пойдут с молотка. Тут уж чиновники расстараются, можете мне поверить. То, что вы сделали, не прощается. Это понятно, по-моему. Из этой ситуации мы предлагаем вам следующий выход. Ну, кто вы сейчас? Хоть талантливый и многообещающий, но рядовой бизнесмен из маленького городка. Фигура регионального масштаба. Задавить такого областным чиновникам, откровенно скажем, особого труда не составит. И что делать? А вот что... Необходимо подниматься. Необходимо выходить на федеральный уровень. С нашей помощью вы этой цели достигнете, ну, скажем, года через полтора.